Позади у нас леса, впереди болото. Господи, помилуй нас, жить нам неохота. Скучно, тесно, голодно, никакой отрады. Многие живут лет 100, а зачем их надо? Может, было б веселее, кабы вдоволь пищи. Ну, а так живи скорей, да и на кладбище. Первой головою в заречье был единодушно признан Яков Захаров Тиунов. Высокий, сухой, жилистый, он заставлял ждать от него суетливых движений, бойкой речи, и было странно видеть его неспешную походку, солидные движения, слышать спокойный, глуховатый голос. Жизнь его была загадочна. Подростком лет 15 он вдруг исчез куда-то и лет 5 пропадал, не давая себе никаких вестей отцу, матери и сестре. Потом вдруг был прислан из губернии этапным порядком. Полубольной, без правого глаза, на темном и сухом лице, с выбитыми зубами и с котомкой на спине. А в котомке две толстые в кожаных переплетах книги. Одна об изобретателях вещей, а другая — краткое всемирное позорище или малое фиатрон. В то время отец и мать его уже давно померли. Сестра, продав хижину и землю, куда-то уехала. Яков Тиунов поселился у повивальной бабки и знахарки Дарьюшки, прозванной за ее болтливость Балынкой. Неизвестно было, на какие средства он живет. Сам он явно избегал общения с людьми, разговаривал сухо и неохотно и не мог никому смотреть в лицо, а все прятал свой глаз, прищуривая его и дергая головой снизу вверх. По вечерам одиноко шлялся в поле за слободой, пристально разглядывая землю темным оком, и, как все кривые, держа голову всегда склоненную немного набок. По рассказам Дарьюшки, дома кривой читал свои большие книги и порой разговаривал сам с собою. Слободские старухи назвали его колдуном и чернокнижником. Молодые бабы говорили, что у него совесть нечиста. Мужики несколько раз пытались допросить его, что он за человек, но не добились успеха. Тогда они стребовали с кривого полведра водки. Захотели еще, а он отказал. Его побили, и через несколько дней после этого он снова ушел в проходку, как объяснила Волынка. Вернулся Тиунов 45-летним человеком, с седыми вихрами на остром дынью черепе. Жиденько с седоватой бородкой на костлявом лице, точно в дыму копченом. На этот раз его одинокое темное око смотрело на людей, не прячась, серьезно и задумчиво. Он снова поселился у Волынки и стал являться всюду, где сходились люди. Зимой в трактире Синемухи, летом на берегу реки. Оказалось, что он хорошо поправляет изломанные замки, умеет лудить самовары, перебирать старые меха и даже чинить часы. Слобода, конечно, не нуждалась в его услугах. Если же и предлагала иногда какую-нибудь работу, то платила за нее угощением. Но город давал Тиунову кое-какие заработки, и он жил менее голодно, чем другие слобожане. Жизнь его проходила размеренно и аккуратно. Утром бабы, будя мужей, говорили: «Вставай, лежебок, седьмой час в исходе, уж кривой в город шагает». И все знали, что из города он воротится около 6 вечера. По праздникам он ходил к ранней обедни, потом пил чай в трактире Синемухи, и вплоть до поздней ночи его можно было видеть всюду на улицах слободы. Ходит человек, не торопясь, задумчиво тыкает в песок черешневой палочкой и во все стороны вертит головой, всех замечая, со всеми предупредительно здороваясь, умея ответить на все вопросы. Речь его носит оттенок книжный, и это усиливает значение ее. Когда бойкая огородница Фимка Пушкарева, больно побитая каким-то случайным другом сердца, прибежала к Тиунову прятаться и, рыдая, стала проклинать горькую бабью долю, Кривой сказал ей ласково и внушительно: «А ты, Серафима, чем лает да выть, подобно собаке, человечий свой образ береги, со всяким зверем не якшайся, выбери себе одного, кого поласкивее да поумнее, и живи с ним. Не девушка должна знать, мужчине всякой бабы нача жена. Стало быть, сама исхитрись, сдержку поставить ему, а не стели себя под ноги всякому прохожему. У вас Божье-то подобие в себе». Слова эти запомнились женщинам слободы, а они создали Кривому славу человека справедливого, и он сумел получить за них немало добрых бабьих ласк. Но, как и раньше, в лунные ночи он ходил по полям вокруг слободы и, склонив голову на плечо, бормотал о чем-то. Собираясь под ветлами, думающие люди заречья ставили Тиунову разные мудрые вопросы. Начинал всегда Бурмистров. Он чувствовал, что Кривой затеняет его в глазах слобожан, и, не скрывая своей неприязни к Тиунову, старался чем-нибудь сконфузить его. «Эй, Тиунов, верно это, будто ты к фальшивым деньгам прикосновенность имел и зато пострадал напрасно?» «Деньги, они все фальшивые», — спокойно отвечал Кривой, нацеливаясь глазом в глаза Вавилы. Бурмистров смущен и уже немножко горячится. «Это как же? Ежели я вылью целкову из олова со стеклом ртуть его обработаю, а казна из серебра, что же будет?» «Два целковых и будет», — глуховато говорит Тиунов. «И серебру, и олову одна цена в этом разе. Бумажный рубль есть, значит, и деревянный, а ли глиняный можно сделать. А вот ежели ты сапог из бересты склеишь, это уж обман. Сапог есть вещь, а деньги — дрянь». Говорит он уверенно. Глаз его сверкает строго, и все люди вокруг него невольно задумываются. Колченога-печеник Марк Иванов-Ключников, поглаживая голос свой череп и опухшее желтое лицо, сипло спрашивает: «Вот иной раз думаю я, Россия. Как это понять? Россия?» Тиунов, не задумываясь, изъясняет: «Что ж Россия? Государство она, бессомненно, уездное. Губернских-то городов, считай, десятка четыре, а уездных тысячи поди-ка. Тут тебе и Россия». Помолчав, он добавил: «Однако хорошая сторона, только надо это понять, чем хороша. Надо посмотреть на нее, на Русь, пристально». «Не на этом ли тебе глаз отвыше была?» — спрашивает Бурмистров, издеваясь. Ключников моргает заплывшими глазами и думает о чем-то, потирая переносицу. Переваливаясь сбоку на бок, Вавила находит еще вопрос. «Вот ты часто про мещан говоришь», — строго начинает он, — «а ты знаешь, сколько нас, мещанства?»
«Мы, —
Суть звезды мелкие. Сосчитать нас поди-ка и немыслимо. Врешь, годов 6 тому назад считали. Ну, стало быть, кто считал, он знает, а я не знаю. Трудно чай было и то к нам подвести, добавляет он с легеньким вздохом и тонкой усмешкой. Отчего? От того главное, что дураки, они самосевом родятся. Бурмистров, имея прекрасный случай придраться к Тиунову, обиженно кричит: «Я разве дурак?» Но Ключников, Стрельцов и скромный Зосима Пушкарев по прозвищу «Валенный черт» успокаивают красавца. А успокоив, Ключников, расковыривая пальцем дыру на колене штанины, озабоченно спрашивает: «Ну а примерно Москва?» «Что ж Москва?» — медленно говорит Кривой, закатив темное око свое под лоб. «Вот, скажем, на ногах у тебя опорки. Рубаха год не стирана, штаны едва стыд прикрывают. В брюхе, как в кармане, ссор да крошки. А шапка была бы хорошая, скажем, бобровая шапка. Вот те и Москва». Отдуваясь и посапывая, Ключников обводит Кривого взглядом, точно гадального петуха на святках меловой чертой, и лениво говорит: «А ведь, пожалуй, верно это». Лежат они у корней ветел, точно куча сора, намытого рекой. Все в грязных лохмотьях, нечесанные, ленивые, и почти на всех лицах одна и та же маска надменного равнодушия людей, многоопытных и недоступных чувству удивления. Смотрят полусонными глазами на мутную воду путаницы, на рыжий обрыв городского берега и в белесое куровское небо над бульваром. Влажный воздух напоен теплым запахом гниющих трав болота. Люди полны безнадежной скукой. Темный глаз Кривого оглядывает их, меряет. Тюнов вертит головой так же, как в тот час, когда он подбирает старые побитые молью меха. Молчаливый Павел Стрельцов спрашивает Тиунова всегда о чем-нибудь, имеющем практическое значение. «А что, Яков Захарыч, ежели водку чаем настоять, будет с этого Мадера?» «Не будет», — отвечает Тиунов спокойно и решительно. Мадеру настаивают, ежели по запаху судить, на солодском корне. «Врешь ты, Кривой, — говорит Бурмистров, — никто ничего не знает, а ты врешь». «Не верь, — советует Кривой, — и не буду. Мне от всяких твоих слов плесенью пахнет. Но какая беспокойная тоска все это!» Вздыхают, плюют на песок, позевывая, крутят папироски. Вечер ласково стелит на берег теплые тени ветел. Со стороны Фелицатина Раишка тихо струится заманчивая песня. «Ой, ли милые мои, разлюбезные мои!» Тонким голосом выводит розочка, а лодка сочно и убедительно подхватывает: «А пригоже ли вам, бояре, мимо терема идти? Любит эта роска по крышам лазить», — замечает Стрельцов. «Отчего бы?» «С крыш дальше видно», — объясняет Тюнов. В мягкую тишину вечера тяжко падает фелицатин басовый хозяйский голос. «Роска!»
«Ну?»
«Чай пить иди!» Ключников, чмокая губами, говорит: «Ой, хорошо бы теперь почайничать, не сходя с места», — добавляет Зосимов Пушкарев. Бурмистров, обращаясь к Стрельцову, укоряет его: «Еще в позапрошлом году хотел ты чайник завести, чтобы здесь чай пить. Ну, где он?» Круглое лицо Павла озабоченно хмурится, острые глазки быстро мигают, и шепеляво он поспешно говорит: «Я, конечно, его сделаю, чайник, со свистком хочется мне, чтобы поставил на огонь, и не думай, он уж сам позовет, когда вскипит, свистит он, в крышке у него свисток будет». И вдруг осененный новую мыслью радостно объявляет: «А то колокольчик можно приспособить. На ручке колокольчик, а внутри на воде кружок, а в кружке палочка, так? Теперь, ежели крышку чайника прорезать, палочку можно и гвоздь, лучше гвоздь, пропустить сквозь дыру. Ну, вода закипит, кружок закачается, тут гвоздь и начнет по колоколу барабанить. Эка!» «Ну и башка!» — изумленно говорит Зосима, опуская длинные желтые ресницы на огромные мутные глаза. За рекой на бульваре появляются горожане. Сквозь деревья видно, как плывут голубые, розовые, белые дамы и девицы, серые и желтые кавалеры. Слышен звонкий смех и жирный крик Мазепы:
«Регент! Да я ж! Позовите его!»
Заречные люди присматриваются и громко сообщают друг другу имена горожан. «Исправник вышел», — замечает Бурмистров, потягиваясь, и ухмыляется. «Хорошо, мы говорили с ним на медне, когда меня из полиции выпускали. Как это, говорит, тебе не стыдно бездельничать и буянить? Надо, говорит, работать и жить смирно. Ваше, мол, благородие, дед мой, бурмистр Зареченский, работал, и отец работал, а мне уж надобно за них отдыхать. Пропадешь ты, говорит». «И, по-моему, — говорит Ключников, зевнув, — должен ты пропасть из-за баб, как брат твой Андрей пропал». «Андрей от побоев, — говорит Зосима, — и вину сильно прилежал». Бурмистров осматривает всех гордым взглядом и веско замечает: «Не от вина и не от побоев, а любил он Фелицату, кабы не любил он ее, на что бы ему против всех в бой ходить?» Берегом, покачиваясь на длинных ногах, шагает высокий, большеголовый парень без шапки, босой, с удилищами на плече и корзину из бересты в руках. На его тонком сутулом теле тяжело висит рваное ватное пальто. Шея у него длинная, и он странно кивает большой головой, точно кланяясь всему, что видит под ногами у себя. Павел Стрельцов, суетясь и волнуясь, кричит встречу ему: «Сим, иди скорей!» И, стоя на коленях, ждет приближения Симы, глядя на его ноги и словно считая медленные, неверные шаги. Лицо Сима девушкина круглая, туповатая, робкие глаза бесцветные, выпучены, как у овцы. «Ну чего? Сочинил? Сказывай!» — предлагает Стрельцов. И Ключников, ласково улыбаясь, тоже говорит: «Барабань, ну!» Шаркая ногой по песку и не глядя на людей, Сима скороговоркой, срывающимся голосом читает: «Боже, мы твои люди, а в сердцах у нас злоба. От рождения до гроба мы друг другу, как звери. С нами, Господи, буди, не твои ли мы дети? Мы тоскуем о вере, о тебе, нашем свете, ну брось!»
«Плохо вышло», — прерывает его бурмистров.
И Теонов, испытующе осматривая поэта темным оком, мягко и негромко подтверждает: «Священные стихи не вполне выходят у тебя, Девкин. Священный стих, главное, певучий. Боже, милости в буди ми грешному, подай, Господи, милости Божией». Вот как священный стих-то текет. А у тебя же выходит трень-брень, как на балалайке. Стрельцов отрицательно мотает головой, тоже говорит: «Не годится». Сема стоит над ними, опустя тяжелую голову, молча шевелит губами и все роет песок пальцами ноги. Потом он покачивается, точно готовясь упасть, и идет прочь, загребая ногами. Глядя вслед ему, Теонов негромко говорит: «А все-таки складно. Такой с виду блаженный, как бы. Вот узнай, что скрыто в корне человека». Говорят, будто бы на этом можно деньги зашибить, мечтательно спрашивает Стрельцов. А почему нельзя? Памятники даже ставят некоторым сочинителям. Пушкина в Москве поставили, хотя он при дворе служил. Пушкин. Державина в Казани. Придворный, положим. Кривой говорит задумчиво, но все более оживляется и быстрее вертит шеи. Особенно в этом деле почитаются вот такие, как Девушкин этот. Низкого происхождения люди. Был при Александре благословенном Слепушкин, сочинитель стихов. Так ему государь золотой кафтан подарил, да часы. А потом Бонапарту хвастался. «Вот, — говорит, — господин Бонапарт, у вас беспорядок и кровопролитные междоусобия, а мои мужички стишки сочиняют, даром что крепостные». Это он ловко срезал. Восхищается Ключников. Бурмистров сидит, обняв колени руками и закрыв глаза, слушает шум города. Его писаное лицо хмуро, брови сдвинуты, и крылья прямого крупного носа тихонько вздрагивают. Волосы на голове у него рыжеватые, кудрявые, а брови темные. Из-под рыжих пушистых усов красиво смотрят полные малиновые губы. Рубаха на груди расстегнута, видна белая кожа, поросшая золотистую шерстью. Крепкое, стройное и гибкое тело его напоминает какого-то мягкого, ленивого зверя. «Ерунда все это!» Не открывая глаз, ворчит он. «Стихи, памятники, на что они мне?» «Тебе бы только лодку», — говорит Ключников, широко улыбаясь. Зосима Пушкарев оживленно восклицает: «Ну уж, она ему и пара, и красиво, ух, не хуже его, Вавила-то, ей-богу!» «Почему ерунда?» — тихо спрашивает Кривой, действуя глазом, точно буравом. «Если стих соответствует своему предмету, он очень сильно может за сердце взять. Например, Волга. Как о ней скажешь?» Протянув руку вперед и странно разрубая слога, он тихо говорит своим глухим голосом: «Волга, Волга. Весной многоводную ты не так заливаешь поля, как великую скорбью народную. Понимаете? Как великую скорбью народную переполнилась наша земля. Русская земля. Вот правильные стихи, широкие. Это ты откуда взял? Спрашивает печник, подвигаясь к нему. В Москве, в тюремном замке, студенты пели. Ты там сидел? А как же? За фальшивки? Да нет, ведь это шутка, что я фальшивками занимался. Меня за бродяжничество сажали и по этапам гоняли. А раз я попал по знакомству, познакомился в трактире с господином одним и пошел ночевать к нему. Господин хороший. Ночевал я у него ночь, а на другую пришли жандармы и взяли нас обоих. Он оказался к политике был причастен. Что такое политика это? Удивленно спрашивает Стрельцов. Вон сказывают, у одной мещанки в городе сына солдат посадили. У Марухина это. Помешалась она, говорили бабы. Политика разно понимается, спокойненько объясняет Тюнов. Одни говорят, надобно всю землю крестьянам отдать. Другие нет. Лучше все заводы рабочим. А третьи отдайте, дескать, все нам, а мы уж разделим правильно. Все, однако, заботятся о благополучии людей. Ну а насчет мещан как? Бурмистров, обернувшись Стрельцову, строго заметил: мещан политика не касается. Кривой, поджав губы, промолчал. С реки поднимается сырость. Сильнее слышен запах гниющих трав. Небо потемнело над городом, провожая солнце. Вспыхнула Венера. Свинцовая каланча окрасилась в мутно-багровый цвет. Горожане на бульваре шумят, смеются. Ясно слышен хриплый голос Мазепы. «Да перестаньте!» Вдруг раздается хоровое пение марша. Как-то раз перед толпою соплеменных гор. «Погодите!» — грозя кулаком, говорит Бурмистров. «Придет Артюшка, мы вам покажем соплеменных!» И орет: «Артюшка!» Павел Стрельцов неожиданно и с обидой в голосе бормочет: «Вот тоже сахар возьмем, а чего же из березового сока сахар не делать? Сок сладкий, березы много». Ему никто не отвечает. Так же и лен. Почему только лен? А может, и осок, и всякая другая трава годится в дело. Надо все испробовать. Заложив руки за спину, посвистывая, идет Артюшка пистолет. Рыболов, птичник, охотник по перу и пушними. Лицо у него скуластое, монгольское, глаза узкие, косые. Во всю левую щеку глубокий шрам. Он приподнял угол губ и положил на лице Артюшки бессменную кривую улыбку пренебрежения. «Зачистили?» — говорит он, кивая головой на город. «Ну, перебьем?» Бурмистров встает, потягивается, выправляя грудь, оскаливая зубы, и командует: «Начинай! Эх, соплеменные, держись!» В сырой и душный воздух вечера врываются заунывные ноты высокого светлого голоса. «Ой, да ты кукушка!» Артем стоит, прислонившись к дереву, закинув руки назад, голову вверх и закрыв глаза. Он ухватился руками за ствол дерева. Грудь его выгнулась, видно, как играет кадык, и дрожат губы кривого рта. Вавило становится спиной к городу, лицом к товарищу, и густо вторит хорошим, мягким баритоном. «Ой, ли птица бесприютная, прокукуй мне лето красное!» Вавило играет песню, отчаянно взмахивает головой, на высоких скорбных нотах прижимает руки к сердцу, тоскливо смотрит в небо и безнадежно разводит руками. Все его движения ладно сливаются со словами песни. Лицо у него ежеминутно меняется. Оно и грустно, и нахмурено, то сурово, то мягко, и бледнеет, и загорается румянцем. Он поет всем телом, и точно пьянее от песни качается на ногах. Все, не отрываясь, следят за его игрою. Только Тиунов неподвижно смотрит на реку. Губы его шевелятся, и бородка дрожит. Да Стрельцов, пересыпая песок с руки на руку, тихонько шепчет: «Вот тоже песок. Что такое песок, однако?» Из сумрака появляется сутулая фигура Симы. На плечах у него удилище, он похож на какое-то большое насекомое с длинными усами. Он подходит бесшумно и, встав на колени, смотрит в лицо бурмистрова, открыв немного большой рот и выкатывая бездонные глаза. Сочный голос Вавилы тяжко вздыхает. «Эх, довыль пути дороги темные!